Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино, о киноиндустрии, о сериалах, иногда о книгах. В общем, обо всем, что связано с аудиовизуальным и художественным искусством, в студии Нурбек Иманов. И сегодня у нас в гостях представитель довольно редкой, интересной и сложной профессии в кино. Это звукорежиссер Мурат Аджиев.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Мурат. Добро пожаловать к нам в студию. Для начала расскажите, пожалуйста, и бытует такое мнение, что профессия звукорежиссера, она достаточно сложная и довольно редкая. И если говорить там про Центральную Азию, хороших специалистов не так и много. Почему так случилось?
Ну, за всю Центральную Азию не скажу. У нас конкретно на нашем рынке это вот и отсутствие учреждения, где могли бы воспитывать высококвалифицированных специалистов, которые могли бы потом использовать опыт и передавать его даже. Допустим, в советское время, наверное, всем известно, что тех, скажем так, людей, которые хотели обучаться этой профессии, любой другой профессии, даже режиссеров, сценаристов и так далее, их отправляли, допустим, за счет того же государства, оплачивали их учебу, и в этом отношении было легче. Сейчас такого нету, и одна из причин, наверное, вот того, что нет специалистов, то, что негде учиться этому, у нас, по крайней мере.
Ну и, насколько я знаю, ну, не знаю, профессия и вообще эта сфера, это такое довольно дорогостоящее удовольствие. И чтобы не просто выучиться на звукорежиссера, но чтобы потом и работать звукорежиссером, нужно не просто там прийти на площадку, а это требует еще, кроме навыков, дополнительно хорошего оборудования, которое будет четко там хорошо, стабильно работать.
Основная часть звукорежиссеров, которые работают непосредственно в Кыргызстане, они, да, как вы сказали, они не способны покупать дорогостоящую технику, в основном они берут в аренду, как и я в свое время. Ну, у меня тоже была периодически техника, она есть. Пользуешься, потом куда-то все заказы пропадают, и начинаешь думать, как бы продать. Ну, оказывается так, что, наверное, еще наш рынок не совсем платежеспособен. Если операторов, допустим, сценаристов, еще как-то можно, им как-то еще можно выживать и по своей стезе работать, то звукорежиссерам... Ну, начнем с того, что к звуку относятся, честно говоря, не очень.
Ага.
Сложилось такое впечатление, что звук это, ну, не то, на что нужно обращать внимание. Особенно, почему, не знаю, особенно молодые режиссеры считают, что...
Звук это нечто второстепенное.
Да, звук можно потом после сделать на постпродакшн. Конечно, это можно, но... Допустим, если написать хороший звук непосредственно на площадке, это он будет и богаче, и как будто интереснее зрителю. Сразу понимаешь, как бы, как сыграл актер. Особенно сложные сцены.
А вот есть такой фильм, называется «Проколы». Я не знаю, смотрел ты или нет, с Джоном Траволта. Он как раз играет то ли звукорежиссера, то ли, ну, специалиста по звуку на студии второсортных фильмов. И он периодически ходит, записывает звуки природы, звуки города просто. И там ненароком становится свидетелем убийства. И вот у него есть целая библиотека звуков, и там связано с этим такой забавный момент, когда они снимают фильм ужасов и не могут подобрать актрису, которая бы убедительно кричала, и они берут из его библиотеки, и очень забавный, смешной момент. Скажи, у нас сейчас это принято, собирать коллекцию, ну, не коллекцию, а библиотеку звуков, чтобы ее, вот как ты сказал, если уж пришлось, на постпродакшены надо будет использовать?
Ну, не знаю, за всех не скажу, но поскольку я, наверное, себя могу назвать... вот после советского времени такой какой-то немножко только старой школы, наверное, потому что пытался... Ну, начну с того, что когда начинал профессию как бы вот эту осваивать, то как бы интернет еще не такой развит был в по части скорости, нахождения информации, качал какие-то книги в торренте, и там была вот основная из, основа из основ, это набор библиотеки, который может понадобиться, так или иначе, и да, у меня есть, допустим, с 2004 года, как я начал заниматься звукорежиссурой, у меня есть с того времени записи, которые, да, иногда они приходится их использовать. Но такие, допустим, редкие звуки, которые ты не сможешь потом найти, допустим, не знаю, какой-нибудь ГАЗ-54, которого сейчас очень сложно найти и вообще записать его. А все остальное город можно в любой момент выйти, даже с форточки высунуть диктофон и прописать его, если тебе нужно. Вот. И я считаю, что это очень полезно. Конечно, сейчас есть возможность скачивать, но в том формате, в том качестве, которое тебе нужно, с той длины, той фактуры необходимой, конечно, лучше иметь в библиотеке.
А вот, чем отличается звук, записанный на площадке, от использования той же библиотеки? Ты вот подчеркнул, что если его записать хорошо непосредственно на съемках, живой, да, он же называется живой звук, то он звучит лучше. Но мы же видим в фильмах, и не только в наших, и там в голливудских, и в российских, и там в азиатских фильмах, иногда это заметно, что звук все-таки наложенный. И почему это происходит? То есть в каких случаях просто необходимо использовать вот такой, накладывать звук дополнительно, а в каких случаях лучше записывать на площадке?
Ну, допустим, есть задача в кино со сложными сценами, когда актер отыгрывает сложные моменты, особенно где есть драма, где есть слезы, где есть крики. И зачастую перезапись на студиях, они не дают того эффекта, того входа в роль, той эмоции от актера, ежели вот записать это звук на площадке. И, конечно, лучше записать. А потом есть такие моменты, когда вот ты говоришь, что почему звуки подложены, студийные, да, уже непосредственно после, на период постпродакшена. Бывает так, что, ну, грубо говоря, допустим, снимали фильм военный в городе. Просто, допустим, есть какой-нибудь, есть сарай, где снимают в центре города. Невозможно прописать фактуру, потому что у нас город, машины, шумные, да, птицы, которые не должны звучать, допустим, есть определенные там условия. И тогда звукорежиссер, он может пометить, допустим, такой-то кадр, такая-то сцена, переложить фоновые и синхронные шумы, потому что нет возможности снять реальную фактуру с места. Бывают такие, у Найзабека.
Да, наши знакомые его тоже знают, он бывает иногда у нас в гостях.
Вот, допустим, у него задача в фильме была, чтобы то место, где мы снимали, чтобы была полная тишина, чтобы птицы не летали, машины не ездили, самолеты. Но все равно так или иначе они присутствуют, и вот мы еще до сих пор не приступили
к работе
над звуком. Да, и вот сейчас я пока еще ломаю голову, как это все. Ну, скорее всего, это будет какие-то сцены полностью будут остаться, где более-менее есть тишина, а какие-то сцены там придется прям перебирать. Ну, как я говорил, вот полные.
То есть накладывать где-то тишину, получается, нужно, да?
Да, и где-то добавлять фактуру. Допустим, у него фильм «Утопия», и, допустим, должны быть звуки, которые, может быть, даже в реальной жизни их нету. Ты просто будешь собирать там из 5 треков что-то создавать новое. Ну, это как, знаешь, вот Спилберг в «Парке юрского периода», когда сам выкрикивал звуки динозавров в микрофон. Вроде этого. Ты создаешь новый звук, и это всегда очень интересно.
А как часто приходится к такому прибегать в нашем кино? Ну, вот в твоей работе непосредственной.
А мне нравится, знаешь, работать над фактурой звука, когда ты хочешь его сделать, возможно, даже не так, как он звучит в реальной жизни. Когда ты хочешь дать ему новый какой-то
окрас, да?
Окрас, какую-то новую фактуру, чтобы зритель мог его почувствовать.
То есть ты любишь экспериментировать,
да,
со звуком?
Да, 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 да.
И ты упомянул Спилберга, да, когда он выкрикивал рычание динозавров, искажал это все, добавлял туда там визжание свиньи и вот это все. Мне очень нравится история создания звука в «Терминаторе 2», по-моему, когда Т-1000 тонул, и там такие булькающие звуки, когда он расплавлялся, то это звук, если я правильно помню, по-моему, то ли сваренная каша какая-то в презервативе, погруженная в другую кашу или в какую-то другую эту, и они просто активно этим трясли, и получались вот эти булькающие звуки. И с одной стороны, кажется, ну, вроде бы не бог весть какой звук. Да, он интересный, но в то же время, ну, зачем так заморачиваться? И почему приходится так заморачиваться, чтобы получить, который на экране уже выглядит по-особенному, действительно запоминающийся, но, тем не менее, вроде бы это такой обычный звук.
Это всегда как бы погружение. Иногда человек, который смотрит, допустим, не обязательно фильм, даже какую-то картину, он в целом понимает, что ему это все в совокупности нравится. А разобрать почему, он, наверное, не сможет. А там же не только картинка, там же, как мы и говорили, вот эта фактура звука, которая тебе дает глубину картинки. Ну, в целом сейчас большой упор почему-то делают на, не знаю, на кинокамеры. Конечно, картинка тоже имеет значение, но без звука хорошая картинка, она ничто. То есть, ну, да. она не может жить сама по себе. То есть, если ты не передашь эту фактуру, то есть, и не будут ощущать этой картинки.
Возвращаясь к наложенному звуку, в Советском Союзе мы знаем, что практически все фильмы периода «Кыргызского чуда», они иногда они снимались на кыргызском языке, их обязательно переозвучивали на русский язык, а иногда, когда они снимались на русском языке, то их тоже дублировали на кыргызский язык. И это смотрелось очень органично, на мой взгляд, потому что вот «Белый пароход», тот же самый, он как будто бы актеры и говорят на русском языке, хотя там не все говорят на русском языке. И вот если сравнивать, а потом где-то в 90-х, ну вот если вспомнить наше детство, те же самые мультфильмы или какие-то фильмы, которые уже в постсоветский период дублировались на русский язык, и они почему-то уже смотрятся не так органично. Сейчас уже все стало с этим получше. И вот почему вот такое восприятие? Это или в профессионализме людей, или оборудование того же самого, которое было в Советском Союзе, или внимательности к деталям? Или это все в чем-то вот другом? В чем, на твой взгляд? Как вот понять?
Наверное, это все как бы в совокупности. Во-первых, с развалом Советского Союза у нас вышла в ноль профессия актер дубляжа. А это была отдельная профессия. Иногда ты их в лицо не знаешь.
Но голоса узнаешь из тысячи, как в той песне.
Да. То есть вот это вот один большой минус, который пока еще мы, наверное, не до конца восполнили. И, наверное, пока еще долго, пока кто-то там сверху не задумается, что нам нужна такая профессия. Есть актеры театра и кино, хорошие актеры. Но работать перед микрофоном – это отдельная, можно сказать, наука. Правильно дышать, правильно сидеть, правильно выговаривать. Как бы тут очень важна и дикция, и эмоции правильно. Там же актер так же, как и герой, которого он дублирует, он же не орет в микрофон. Он кричит, но есть ощущение того, что он орет. Он выкрикивает, но при этом он передает всю вот полноту картины. И да, когда вот ты говоришь, что органично смотрелось, когда с одного языка озвучивали на другой, там есть промежуточное звено из нескольких профессий, которые дают в совокупности ощущение того, что, допустим, русскоязычный актер говорит на кыргызском языке. Там, допустим, есть такая профессия, которая, ну, сейчас, наверное, тоже немножко потеряна, укладчик текста.
А, это чтобы движение губ совпадало, да, синхронизировалось.
По-современному называется липсинг, и есть как бы вот подбор слов определенных. Главное, чтобы не потерялся смысл текста. И человек вот сидит и подбирает. Иногда бывает, что, допустим, человек отвернулся или вне кадра разговаривает, там он что-то добавить лишнее, ну, чтобы передать общее. Но если не хватает, там, допустим, естественно, какие-то моменты на перевод на кыргызский язык теряется какая-то вот смысловая нагрузка, потому что, ну, все-таки то, что можно сказать на русском языке в 2-3 слова,
да,
кыргызском
это
5-6,
да,
допустим, грубо говоря. И это вот задача человека, который сидит на укладку текста.
Получается, именно из-за этого сегодня уже, когда мы иностранные фильмы на русский язык дублируются, и люди хорошо, допустим, знающие на слух английский язык, если посмотрят в оригинале и сравнят там в дубляже, то могут обнаружить множество неточностей. Это как раз-таки из-за того, что из-за необходимости укладывать вот то, что ты говоришь,
это не, ну, чтобы липсинг совпадал. Это не совсем неточность, да? Они передают-то весь смысл. Всю сцену. Просто бывает, что заменяют какие-то слова.
Да, ну вот есть же такие дотошные люди, которые говорят, ой, там совсем другие слова, и вот это все.
Если честно, я не люблю... Вот сейчас вот уходя в сторону, немножко в другую сторону, когда смотришь... Или тебе скидывают, допустим, или как ты думаешь, вот он сказал про этот фильм, и ты начинаешь смотреть блог какого-то человека, который совершенно не имеет... Нет у него знаний про кино, нет у него опыта, не работает в кино, но при этом обсуждает кино, как будто это то, в чем он разбирается, и он хает картины, и ты просто смотришь, почему. Ну, кино — это очень сложный процесс. Даже те фильмы, которые, ну, допустим, я бы не стал смотреть, я уважаю человека, режиссера, продюсера, которые вообще взялись за картину. Это очень серьезный шаг. Начать что-то снимать и, главное, довести до конца. Неважно, какой продукт получился, это всегда какой-то процесс, это всегда какие-то нервы, это время, это деньги. Это...
И командная работа большого количества людей. Но тут я с тобой немножко не соглашусь, поправлю тебя в том плане, что я вот полностью согласен с тем, что ты говоришь, когда человек совершенно несведущий, начинает судить с технической стороны, то есть там, об операторской работе, о звуке, а не о своих впечатлениях от фильма. То есть, ну, фильм, так он, они бывают, хотим мы этого или не хотим, хорошие и плохие, смотрибельные и не очень. И тут, если говорить о впечатлениях, то, я думаю, нормально высказать. Потому что вы же, в основном, вот, киноработники киноиндустрии, вы же работаете на зрителя все равно, для того, чтобы зритель посмотрел и оценил. Но, с другой стороны, я вот опять же соглашусь с тобой, когда человек, не разбирающийся в операторской работе, там что-то обсуждает про работу оператора с технической стороны или там про звуки те же самые. Возвращаясь вот к озвучанию, да, к не только там к дубляжу, но и в принципе, очень часто встречается, и лично мне, например, режет слух, когда в кино вот наложенные звуки, там накладываются крики, накладываются там стоны, вскрики какие-то эмоциональные, или даже иногда смех. И когда они записаны не на площадке, они очень сильно бьют по слуху и выбиваются. И одним из первых, наверное, таких неприятных впечатлений, если так можно выразиться, это вот мультфильмы, которые мы, опять же, смотрели в детстве, когда там те же утиные истории. Вроде бы Скрудж Макдак говорит нормально, а потом начинается какой-то эмоциональный момент, и он вскрикивает или там падает, и что-то вот такое делает. И это очень странно звучит. Но сегодня в большинстве современных фильмов как будто бы этот момент сгладился, и он звучит получше. Вот как вы обходитесь, когда нет возможности записать вот эти эмоции на площадке? Не именно диалоги, а вот стоны, крики и хрипы даже иногда, да? Чтобы они звучали максимально естественно, потому что, ну, вот крайне редко встречается, особенно в нашем кино, когда вот наложенный звук звучит так же органично, как если бы он был записан вживую.
Вообще интересный вопрос. Ну, некоторые звуки я могу сам, допустим, сам звук. У меня есть будка, и надо бывает, что актер, ну, грубо говоря, там, ел, но нужно передать эту фактуру, как он чавкал, как
чё. Да, да.
А вот не записалось так, как ты хотел бы. Может быть, там, не знаю, чуть шумит микрофон или что-то еще, но бывает такое. И ты просто включил свет, зашел в будку, закрыл, там запись включил, сидишь сам еще, начинаешь чавкать. Или там поцелуй можешь, ну, что ладонь свою целовать, обратную сторону руки. То есть, а был такой случай, когда мы один фильм озвучивали, комедийный, и там в одной сцене ухажер, там девушка спит в своей спальне, он подкрадывается к ней у окна, кладет цветы и убегает. Ну, чтобы она утром проснулась и увидела там красивые цветы. Но она пока спала, к окну подходит осел и начинает жевать ее. Естественно, этой записи нету. То есть я не принимал непосредственного участия на съемочной площадке, просто привезли фильм на звучание, сидим, и надо что-то делать. Не искать же ишака. Я такой...
Не заставлять его есть цветы.
Да, у меня был ассистент. Я говорю, слушай, вон там есть сахар, иди к микрофону. И вот он, рафинированный сахар, штуки 5-6 съел, чтобы добиться вот этой фактуры. И потом отдельно мы дыхание записали, и вот это хрумканье вместе с дыханием, такое ощущение, ну, как бы, чтобы вот он дышит, животное, да, вот это, чтобы было вот это ощущение того, что он ест, и само как бы вот фактура животного.
Слушай, мне кажется, вот представители твоей профессии непосредственно ты сам, ну, должны быть перфекционистами в некотором роде, потому что звук, вот как бы мы вначале там не пытались оправдать, да, некоторых режиссеров, которые не придают значения звуку в своих фильмах, но звук — это очень важная часть кино, любого кино, будь то там маленький короткометражный фильм начинающего режиссера или голливудский блокбастер или шедевр там мировой классики, все они, особенно шедевры, стали шедеврами не только благодаря картинке, истории, игре актеров и там сюжетным каким-то находкам и поворотам, а в том числе, не в последнюю очередь, благодаря прекрасно сделанному звуку. И там на любых премиях, наградах есть отдельная категория за не просто за звук, за саунд-дизайн, за монтаж звука и за все остальное. И это очень важная часть профессии. Да. Тут просто сложно, наверное, не быть перфекционистом в этом отношении. И как вот ты несколько примеров привел из своей этой... Но как часто тебе... дурацкий, на самом деле, вопрос, но не задать тебе его не могу. Как часто тебе самому нравится на 100% тот звук, который ты выдаешь в итоге?
Безусловно, когда этот процесс происходит на площадке, ну не на площадке, а в студии непосредственно, ты от этого процесса кайфуешь и в тот момент немножко пьянеешь, наверное, или слепнешь, потому что позже, на премьере или что-то еще ты слушаешь, думаешь, блин, может, надо было по-другому, может, не надо было так выпирать какие-то звуки. И когда я слушаю звук в кино, я, наверное, не отмечу блокбастеры, потому что это очень громко наложенные звуки, иногда не подходящие по фактуре, иногда слишком громко, но не может там на общем плане что-то происходящее мельком звучать на переднем плане. Да? То есть такие вот вещи. Мне больше нравится звук редактировать и работать над звуком в авторском кино, когда ты немножко философ, немножко художник, когда ты... Вот, допустим, на фильмах Марата Сорло, я работал на его трех картинах, на двух короткометражках и на фильме «Кёч», «Переезд». Вот там мне понравилась работа над звуком, потому что и Марат Пайке очень относится к звуку в кино, немножко иначе, немножко по-другому. Может быть, даже он подходил к звуку как бы так, как к этому относился бы там, допустим, Тарковский, да. Какие-то вот он какие-то акценты отдельные подумал, которые ты мог бы не заметить, а он раз потом этот акцент. Либо, допустим, он так же, как и я, не любит, когда весь звук в кино выпирает. Если это сад, то это там какофония.
А, вот это все.
Птиц, собак, ветра, листьев. Ну, это да, это естественное звучание сада, но оно мешает восприятию картинки. Возьми отдельный листок, там, не знаю, полетел в кадр справа налево, ты его запанорамировал, он упал там, легкий шлепок. И все, и вся фактура, вся картина ожила. Одним маленьким каким-то акцентом вся картина ожила. Или там вдали там птица взлетела, голубь там, крылья добавь, и все там. Передний план сработал, и задний план сработал. И чуть ветерок. Все. Вся картина заработала. То есть это, когда работаешь над звуком в кино, именно в авторском кино, наверное, невозможно быть художником и философом какой-то, потому что я...
Невозможно не быть.
Да, невозможно не быть, потому что я помню, одна из первых книг, которые я прочитал про звук, там была куча разных, но поскольку я не учился как на звукорежиссера специальную профессию, я вот, я же говорю, там брал книги, там в основном были для меня такие непонятные картинки, синусоиды и все такое. И одна из книг, которую я прочитал от начала до конца, и сейчас автора могу ошибаться, но женщина, автор, советское издание, это как психология звука в кино. Она объясняет, что такое звук, запись во время тумана, во время дождя, как передать, как записать, как в конце концов все это свести. Я не могу сейчас точно вспомнить ее фамилию, могу ошибаться, по-моему, Воскресенская. И мне очень понравилась эта книга. Я ее скачал в торренте наряду со всеми остальными 53, что ли, там сборник был такой из книг, но в то время такой был диалаб, соединение в интернет, такой медленный, иногда слетал, и качалось все это почти месяц, наверное, может, полторы, и до конца не скачалось, и эта книга тоже была половинчатая, там сколько там половина книги скачалась, другая половина нет, и вот такие вот, я, наверное, если найду эту книгу в просторах интернета, если доведется, может быть, через коллег в России, может быть, найду ее как бы в свою коллекцию учебников.
Ну, ты так о ней рассказываешь, мне тоже захотелось почитать ее. И я вот смотрю, что, видимо, она немножко по-другому называется все-таки.
Наверное, да. Я сейчас могу ошибаться, но мне очень понравилось. Вот, допустим, там были описания того, как звучит звук именно в плотный туман. Когда атмосфера плотная, все, что звучит внутри тумана, кажется очень близким. Хотя этот звук очень далеко.
Интересно.
Передача, скорость передачи звука. Даже он может отличаться. Допустим, ты снимаешь, и, допустим, человек хлопнет, до тебя звук дойдет раньше, чем будет сам хлопок.
Да ладно?
Да.
Это если в тумане звук,
да,
так распространен?
Да, он, оказывается, вот такая способность тумана передачи звука.
Интересно, интересно. Ты так рассказываешь о звуке в кино, что мне вот самому стало интересно и хочется тоже почитать что-то. Вот, в частности, ту книгу, по которой мы так и не вспомнили название, но я думаю, вспомним еще, и в одном из подкастов я обязательно расскажу про эту книгу. Расскажи мне, пожалуйста, твой вот в таком случае, ну вот, топ, да, самых любимых фильмов с точки зрения оформления, вот саунд-дизайна, звука, то, как это сделано, и вот то, вот, что ты рассказал сейчас, через какие-то, казалось бы, на первый взгляд, да, такой, на обывательский взгляд, незначительный шелест ветра, который оживляет вот этот сад или, ну, картинку в целом. Вот с твоей точки зрения, какие фильмы в этом отношении выдающиеся или режиссеры?
Ну вот отношение к звуку и то, как с ним он работал, наверное, Тарковский. Вот почти любой фильм, то же самое, «Зеркало». Ух, это же потрясающе. Передача фактур, вот этих досок, вот это вот все, не знаю. Наверное, вот он таким эталоном стоит лично для меня. А вот из современных... Ну ты знаешь, еще как... Когда мы слушаем звук в дубляже, он же уже немножко приглушенный.
Да, 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 да.
Когда, допустим, я это первый раз заметил, когда еще не работал по своей профессии нынешней. Это был фильм потрясающий на то время, «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга.
Кстати, да, там очень богатая же звуковая,
да,
палитра,
и там
она
же...
выходит за пределы экрана и погружает тебя, особенно начальная сцена, высадка в Нормандии.
Да, да, да.
И ты же там просто оказываешься в какой-то момент, ощущаешь себя вот в пылу этого, да, сражения, да, да. А вокруг тебя гибнут твои вот сослуживцы.
Да, и вот когда я первый раз посмотрел, я, естественно, ее смотрел, ну как, в то время же было, не было такого постоянного
дубляжа. Ну, там, по-моему, телевизионный дубляж был,
да,
тогда.
Просто, да, просто синхронный период, да, то есть, да, не, да, дублирован, да, был. Ты слышал эту фактуру, и потом, когда уже слышал, уже появились на дисках, тогда еще мы на ВХС смотрели, взяли на прокат, и когда появилось на дисках, ему уже дублировано, смотрели, уже не так, не то ощущение было. А когда вот смотришь язык оригинала, ох, там просто ты чувствуешь кровь, ты чувствуешь, что солдат упал в воду, и вот эта вот пуля, жух, мимо него, вот это вот он пытается выкрикнуть эти бульки, вот это вот все. Ты понимаешь, что вот это вот отношение режиссера к звуку, да, его вот как бы он, ну, хочет передать, чтобы вот, что это вот в кадре происходит. Не просто парни купаются, это вот смерть.
Страшно, да.
Это страшно.
Это, по сути, бойня, в которую они попадают.
И еще бы, наверное, я отметил, ну, наверное, вот фильмы «Ньерит».
А, он же очень хорошо умеет работать непосредственно с тишиной. Они же вроде бы... Вот очень интересная ситуация как раз с «Ньериту». То, что, казалось бы, ты смотришь кино... И моментами вроде бы, ну, просто тишина. Но она же оглушает тебя и опять же, вот просто вырывает из твоего удобного кресла и бросает туда лицом к тебе, вот в эту историю, в эту атмосферу.
Это тот случай, когда вот минимализмом в звуке можно передать весь объем картинки. Это, допустим, фильм «Древо жизни». А, режиссер, я забыл кто.
Терренс Малик.
Терренс Малик. Там есть потрясающая сцена. Каждая сцена потрясающая, но есть одна сцена, от которой я кайфанул, это же когда приходит, наверное, с опытом. Там есть такой момент, когда в семье рождается ребенок, и вот там, наверное, не знаю, наверное, сам Терренс Малик попросил звукорежиссер или звукорежиссер сделал такую находку. Там есть такой момент, когда ребенка, наверное, один из первых раз выносят на улицу, и там братишка пытается с ним поиграть и бросать мячик. Там такой полный гул, как будто ты в бассейне.
Ага.
То есть это глазами ребенка, который... Вот он чисто...
Первый раз услышал, да, это все.
Он, ребенок вообще как бы при рождении немножко заглушенно все слышит. Ну, как бы, грубо говоря, как в бассейне ты пытаешься что-то услышать. И вот он, вот такой гул стоит, какие-то легкие-легкие неуловимые звуки голосов. И когда он мячик бросает, и что ребенок слышит, вот резкие звуки, которые на высоких частотах звучат, мячик, он зонкает, дзон, подпрыгивает, дзон. Я обалдел, я просто обалдел, он передал это, я поставил на паузу, я такой, я кайфанул просто, как это он офигительно сделал. И я просто тоже захотел что-то как-то тоже передавать через такие моменты. Но пока в таких проектах я не участвую.
Ну, я думаю, все впереди. И вообще очень интересно было послушать, сколько, знаешь... твой путь в профессии, да, или какие-то профессиональные моменты, потому что, ну, так или иначе в таком формате, как подкаст, их сложно передать полноценно, а гораздо интереснее было посмотреть и послушать, ну, мне повезло, я вижу твои эмоции, посмотреть и послушать на то, как люди разных профессий в кино воспринимают кино. Вот у нас были в гостях и операторы, и сценаристы, и даже вот был кастинг-директор и администратор кино, и каждый из вас, представителей различных сфер деятельности в киноиндустрии, в кинематографе, воспринимает все это по-своему, и, наверное, по крайней мере, пока для меня самый эмоциональный момент — это вот то, как ты описал этот эпизод из фильма «Древо жизни» Терренса Малика. Обязательно посмотрите, очень хороший фильм. Да, и все фильмы, перечисленные сегодня нами, они... каждый выдающийся по-своему. И у нас осталось буквально 2 минуты, но не могу у тебя не спросить, вот просто продолжая и, может быть, завершая наш разговор, про работу со звуком в кино, с саунд-дизайном, вот как профессионала я тебя хочу спросить, как ты относишься к фильмам Дени Вильнёва? Потому что каждый его фильм, будь то там его какой-то авторский небольшой фильм или большой голливудский блокбастер, он всегда отличается звуком. И вот эта оглушительная тишина в каком-нибудь «Сикарио» и такое погружение тебя в действие с какофонией звуков, каждый из них еще и выделяется. Я просто когда смотрел в кинотеатре, я там от некоторых моментов просто вот буквально балдел, как ты, от этой сцены из фильма «Древо жизни», когда, например, в «Бегущем по лезвию» его бросают вместе с этим автотранспортом в воду, и как эта волна его накрывает, и это через звук еще выражено очень круто, и плюс еще на это наложена классно вот музыка. Как ты относишься к фильмам Дени Вильнёва, в частности, по звуку?
Ну, я, наверное, уже говорил, любой фильм, как бы вот отснят, он имеет место быть, и непосредственно с этим режиссером, я, конечно, не видел его всех картин, только, наверное, «Бегущий по лезвию» это смотрел, но как бы не обращал внимания
не
на
оценил,
звук.
Да?
Нет, не оценил, наверное, потому что я очень с осторожностью смотрю фильмы. Я не то что боюсь, я не хочу разочаровываться в фильмах. Я обычно очень выборочно. Если кто-то сказал, посмотри, то все. И я могу посмотреть. Что-то новое очень меня сложно затащить, чтобы посмотреть. А я люблю пересматривать старые. У меня есть жесткий диск на 2 терабайта, и там записаны фильмы, которые я люблю пересматривать. Это, не знаю, там... Не знаю, «Любовь и голуби», «Они сражались за Родину», это просто потрясающе, Бондарчук. И там есть и «Темный рыцарь», я обожаю вот это вот серии.
Ну вот Нолан, он же тоже такой перфекционист во всех смыслах, и везде он все там выкручивает на максимум, в том числе и звук. И опять же, в том же самом «Темном рыцаре» есть прекрасные сцены, связанные именно вот с саунд-дизайном и звуком, как они передают состояние героя.
Ну там при всей коммерческой основе этого фильма, там все-таки работа над звуком есть, она такая вот, достаточно авторская.
Да, да, да.
То есть там не совсем коммерция, это не этот Марвел, который я не очень люблю.
А мы здесь любим Марвел.
Ой, я пошел.
Классно, я очень советую тебе все-таки посмотреть, по крайней мере, «Сикарио» Дени Вильнёва, и при следующей нашей встрече вот обсудить непосредственно работу со звуком. Да, почему я именно Дени Вильнёва из современных режиссеров о нем тебе говорю, потому что вот мне, я, конечно, дилетант в сфере, да, технической в кино, но мне кажется, что звуки и вот именно звуковое сопровождение его фильмов, оно отличается от других, оно такое несколько особенное и имеет свои там достоинства, и их даже больше, чем, наверное, недостатков. Просто я очень хочу послушать твое мнение, а также, наверное, как и
хорошо,
наши слушатели.
К следующему разу обязательно.
Да, спасибо тебе большое за интересную беседу.
Спасибо за приглашение.
Мы сегодня говорили о звуке в кино, о его значимости и важности со звукорежиссером Муратом Аджиевым. Даже несколько примеров привели, где, на наш взгляд, я полностью разделяю мнение Мурата по поводу того, что это прекрасные и выдающиеся фильмы. Тоже, если вдруг не смотрели, обязательно посмотрите. Это подкаст «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». Слушайте нас на нашем сайте sputnik.kg и на подкастовых платформах, таких как «Яндекс.Музыка». В студии был Нурбек Иманов. До следующей недели.
«Киноблог».